Великий пост тем и отличается от всех других постов и дней церковного года, что в его святые дни мы каемся сообща, в общем грехе. Поэтому не случайно все недели Великого поста посвящены либо особым святым, общим, либо общим началом нашего спасения, кресту Христову и воскресению, и Церкви Христовой и ее православию. В чем же эта общность? В первородном грехе. Часто нам даже и невдомек, что грех-то у нас общий, что мы все в нем участники, что несем мы его на себе сообща и спасаемся сообща. Все мы взаимосвязаны, у всех нас круговая порука. И самый факт, что мы этого не ощущаем, что все воспринимаем слишком индивидуально, отчуждаясь, обособляясь, отъединяясь во всем, уходим в себя, это, мол, мое личное дело, все это говорит о нашем общем грехе, раздробленности. Каждый на свою сторону, по-змеиному, в свою норку. Не так задумал нас Господь. Не такими сотворил нас вначале, не разбитым сосудом, а цельным, не щепками порубленного дерева, а древом жизни, не отломленными ветвями, а виноградной лозой, не омертвелыми членами разможденного тела, а единым живым организмом, телом Христовым. Таковы библейские образы. Такова и целенаправленность нашей истории, нашей культуры, нашей памяти исторической, нашей науки, нашей народности. Перед нами живой пример раскаявшейся грешницы Марии Египетской, которой посвящена эта пятая неделя Великого Поста. Ее жизнь в Александрии в юности отражает социальные условия, в которых она родилась, выросла и куда включилась. Ее личные грехи – отражение общества, в котором она росла и жила. Влияние социальной среды было неотразимым. Ничего другого она не знала, ничему другому не научилась. Попала в круговорот безумной светской жизни и стала жертвой необузданной страсти окружавших ее людей. Женщина в течение всей истории человечества – потенциальная жертва своей первоначальной соблазнительности, Евы Адамовой, попадающей в капкан своего собственного соблазна, часто в жизни неосознанного, но страшного своими последствиями. Жуть их в том, что Адам слишком силен, часто невинное дитя, наивная бабочка, летящая на свет и влетающая в огонь, обжигает крылья и падает, становясь жертвой мужской, социальной и часто даже физической силы. Не потому ли Христос спросил женщину, взятую в прелюбодеянии, по словам Евангелия, «Никто не осудил тебя?» «Никто», — ответила она. Все стоявшие тут и приволокшие ее грубые мужчины молча разошлись, когда Христос сказал им, «Кто из вас без греха? Первый брось в нее камень». «Никто не осудил тебя?» «Никто, Господи, и я не осуждаю тебя». Вспомним и другие подобные примеры в Евангелии. Мария не знала, что делала. Спросила людей, толпившихся на пристани Александрии в Египте, «Куда едете?» «В Иерусалим», — отвечали они, — «и я еду с вами», — вмиг решила она, — «весело будет и подработаю», — подумала. На корабле впервые услышала о Христе, совсем как многие в наши дни, ничего не знала о нем. Впервые увидела христианскую жизнь, впервые открылись глаза на жизнь, ощутила разницу, пропасть между собою и ими. В их глазах светилась радость, в сердцах был мир, выражение лиц струило чистую и святую любовь. В ней было смятение, состояние было хаотическое, в сердце муки совести, страдания. Когда все входили в храм воскресения Христова в Иерусалиме, идя ко гробу Господню, она не могла войти. Какая-то сила ее не пускала. «Перейди через Иордан», — услышала она, — «там за рекой обретешь мир». За рекой была пустыня. Мария ушла туда и осталась в одиночестве в этой пустыне 40 лет, взяв на себя все грехи, и свои, и чужие, каясь во всем и принося себя в жертву за всех и за все. В покаянии обрела мир. В среду вечером в православных храмах на этой неделе было Мариино стояние. Тысячи, миллионы верующих стояли с Марией в ее пустыне, в пустыне души каждого пришедшего в храм. Пели в ответ на слова священника: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя». А священник читал покаянный канон преподобного Андрея Критского, другого такого святого, взявшего на себя все грехи людские. «Ты сотворил меня и дал мне брачную одежду, я был в раю, но грехом разорвал боготканную одежду, и теперь, изгнанный из рая, ногой страдаю. Помилуй мя, Боже, помилуй мя». Да, каждый из нас был в раю, ведь Господь сотворил нас не в одиночестве. Это уже потом, во грехе, наступило одиночество. И Адама Господь не сотворил в отрыве от всех. Образный рассказ о творении мира и человека на первых страницах Библии, написанный человеческим языком уже грешного, падшего мира, этот рассказ, если его проанализировать в связи со значением каждой его строки и сравнить с нашими теперешними научными знаниями современного мира, этот рассказ ясно говорит о том, что мир до грехопадения был не таким, как теперь. Древние толкователи Библии дают нам ключ разумения. Так, в проповеди Климента Римского, жившего в апостольском первом веке, и его современника Ермы в его сочинении «Пастырь», прямо говорится, что вся Церковь Христова, то есть все человечество, было сотворено в самом начале, в Адаме. Каждый из нас был там, вне нашего времени и вне нашего пространства. И лишь грехопадение, в котором каждый из нас участвовал, низвинуло нас из рая на эту страшную землю, на которой и началось то развитие из полуживотного состояния, которое в науке определяется термином «эволюция». Но наука ничего не знает и не может знать о самом творении, которое открывает нам Библия, потому что это был мир бессмертный, а теперешняя наука говорит только о том, что находилось и находится в мире смертном. Библия и наука ни в чем не противоречат друг другу. Наоборот, они дополняют друг друга, если их понимать правильно. Итак, мы все повинны во грехе Адама. Мы участвуем в этом грехе и сейчас, в нашей жизни, на этой земле. Участвуем в этом грехе ежедневно. Вот так же, как Мария Египетская в Александрии участвовала в грехах всех людей, окружавших ее и с ней имевших то или иное общение. Каждый из нас обладает способностью выбора, свободного выбора. Мы выбираем добро или зло в наших поступках, потому что перед нами будущее. У животных нет такого ясного сознания будущего и связанного с этим свободного выбора. У животных выбор инстинктивен, а у человека способность духа, возвышающегося над временем и этим выводящего его за пределы текущего времени. Таким образом, каждый выбор свободного духа человека, добрый, ведет его в рай, злой ведет его в ад. А грех, совершившийся, — это участие вне времени во грехе Адама. Так понимал свое собственное грехопадение и покаяние за него автор великого покаянного канона преподобный Андрей Критский и его единомышленник преподобный Ефрем Сирин, молитву которого мы слышим теперь в посту каждый день: «Господи и Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалии и празднословия недажми». О Ефреме Сирине «Православная Русь», газета, издающаяся в Свято-Троицком монастыре в Джордан-Вилле в Америке, пишет: «Более возвышенного полета мысли, полного великолепия и богатства слова нельзя найти ни у одного из проповедников древнего и нового времени. Преподобному Ефрему и преподобному Андрею Критскому вторит, как мы уже это не раз слышали, преподобный Симеон, новый богослов, восклицавший: «Я Адам, Боже, прости меня». Сознаем же в эти святые дни поста наш общий всечеловеческий грех, нашу общую ответственность, общую беду, и вместе с этими великими святыми и спасительное общее покаяние.